Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня величайший праздник Церкви – воздвижение креста Христова. И главное, конечно, не в том, что при императоре Константине Великом были организованы успешные раскопки, и найден был деревянный брус, на котором был распят Иисус. И дело даже не в том, что крест окончательно утвердился как главный символ, герб, знамя христианства, а главное в человеческом прозрении, которое позволило людям понять спасительность креста, смысл человеческих страданий, которых в нашей жизни, с одной стороны, так много, а с другой, может быть, и недостаточно для того, чтобы стать нам людьми настоящими, великими, достойными высокого предназначения, такими, какими хочет видеть нас Бог.
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Кресту Твоему поклоняемся, и святое воскресение Твое славим.
Что такое хорошо и что такое плохо? Великолепно быть здоровым, сильным, богатым, получать от жизни максимум удовольствия. И гадко, когда у тебя сплошные проблемы, неприятности, когда у тебя не гроша, ты попадаешь в жуткие перипетии, когда тебя предают, обворовывают, грабят. Эти истины настолько простые и очевидны, что десятки тысяч лет человечество в этом нисколько не сомневалось. И только христианство бросило вызов этой несомненной безоговорочной правде. А мы проповедуем, пишет апостол Павел, Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, поет церковь, и святое воскресение Твое славим. Да, любой из нас стремится к радости, но путь к настоящей, подлинной радости лежит только через страдания. Нас влечет победа, но духовная победа достигается лишь через смерть, через жертвенную самоотдачу себя Богу и ближним. Кто хочет идти за мной, говорит Христос, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Конечно, сами по себе тяготы и страдания могут и не быть крестом. Взять крест свой – значит отвергнуть себя, победить себялюбие, учиться жить для других. Сейчас принято бранить кинематограф, особенно американские. Действительно, сегодня громадная масса голливудского примитива, но с глубоким христианским оттиском, справедливости ради надо отметить. Не зря американцы на долларах написали «В Бога мы веруем». Практически в любом американском боевике главный герой становится таковым, лишь пережив ад. Вспомните, например, «Рэмбо. Первая кровь». Сильвестр Сталлоне играет бывшего воина Вьетнама, пережившего все ужасы той войны, образно говоря, изрядно повисевшего, распятым на кресте. Личность Рэмбо кристаллизовалась в тягчайших подвигах и смертельных опасностях, на грани человеческих возможностей. И режиссер достигает цели. Все симпатии зрителей обращены к искусному герою-страдальцу. А вы попробуйте перекроить сценарии. Возможно ли представить себе Рэмбо с иным прошлым, изнеженным сынишкой богатенького банкира? Вряд ли. И в этом глубокая правда практически всех голливудских фильмов, какими бы примитивными они ни казались. Американцы, они более религиозны, и некоторые вещи понимают лучше нас с вами. Своих детей они не кормят до пенсии. Окончил учебу, пошел вон, куда хочешь. Снимай квартиру, ищи работу или бомжуй. В Штатах, как мы уже говорили с вами, нет такого понятия, как «золотая молодежь». Там сын миллиардера ничем не отличается от сына рабочего. Потому что тот же Тед Тернер прекрасно понимает, что, устроя сыну или внуку райскую жизнь, окончится все адом. Это у нас богатое дурачье губит своих отпрысков. Посмотрите на лица этих полупьяных юнцов, все вечера гоняющих шары в боулинг или бильярдные. Это не Рэмбо, это слизняки, бесхребетные, безмозглые, а самое главное, бездушные. Только трудности, только страдания могут сделать человека человеком. Только крест Христов и наши с вами маленькие жизненные крестики могут привести нас ко спасению и жизни вечной.
Придите, покорные.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – спекуляция. Помню, разговор у меня интересный получился с таможенником Николаевского аэропорта. Это было еще в 1984 году. После летних каникул я возвращался на учебу в Ленинградскую духовную академию. Ну и прихватил с собою 3-литровый бутыль спирта. Ребят угостить по случаю. Бутыль был закатан железной крышкой. Таможенник подозрительно глянул на него, затем взял в руки и тряхнул емкость. Ну и характерные воздушные пузыречки сразу дали знать, что это отнюдь не вода. Проверял ручную кладь человек военный. Я не обратил внимания, в каком он был звании, но мне почему-то кажется, что это был офицер. По крайней мере, душою он был точно офицер. В его облике и поведении было что-то благородное, не так часто в жизни встречающееся. Он меня спросил, что это у вас в бутыле? Я отвечаю, спирт. А вы знаете, что спирт не позволено перевозить самолетом в целях безопасности? Во-вторых, откуда у вас спирт? Но, как вы помните, при советской власти спирта в свободной продаже не было. Его, так сказать, доставали. Я говорю, подарили мне этот спирт. Он кто подарил? Ну, я улыбнулся ему и произнес фразу, которая на него произвела впечатление. Как бы совершенно случайно с языка соскочила, но я же не Павлик Морозов. Сказать такое в моей ситуации было, по меньшей мере, нерационально. Потому что для абсолютного большинства из тогдашнего поколения, воспитанного пионерией и комсомолом, это мое высказывание было вызывающим и могло только ухудшить мое положение. Но мне повезло. Передо мной оказался человек из мыслящего меньшинства, который во мне, вероятно, увидел единомышленника. Он молча сунул бутыль обратно в сумку и показал жестом, мол, проходи. Сказать, что нынешнее время в нравственном отношении благополучное, отнюдь. Скорее даже наоборот. Сегодня воруют еще больше, чем это было при совдепии. Но есть существенный нюанс. Сегодня вещи называются своими именами. Но нет такого, чтобы памятник поставили человеку только за то, что он украл. При всем желании не услышите вы такого, чтобы детям в школах ставили в пример в качестве героя человека, скажем, присвоившего чужих 5 миллиардов. Дескать, смотрите, детки, на портрет дяди Васи и вдохновляйтесь его доблестью. А в Советском Союзе негодяй числился героем именно за свое негодяйство. Это же надо именем такого мерзавца, как Павлик Морозов, детский кинотеатр назвать. Ну, фабулу вы помните. Морозов отец спрятал хлеб, чтобы семья не погибла голодной смертью. А сынишка пошел в сельсовет и рассказал, что, мол, отец зерно от вас прячет, и показал, где. Но это по официальной версии. На самом деле там все было по-другому. Так вот, этот поступок гаденыша, в данном случае неважно, исторически или легендарный, был взят в качестве эталона коммунистической нравственности. И этой фальшью зомбировали несколько поколений подряд. В прошлый раз мы говорили с вами о спекуляции, когда человек зарабатывает себе на хлеб насущный перепродажей каких-либо вещей, которые продает дороже, чем покупает. Ну и разницу, соответственно, кладет себе в карман. Постыдное занятие по советским понятиям и аморальное, и криминальное. Однако, как мы подчеркивали с вами, это ложная установка, которая искусственно вдалбливалась в головы людям, чтобы всех до единого держать под тотальным контролем. Не дай бог кому-то обогатиться. Все должны быть примерно одного достатка и все ходить по команде. Всем нам хорошо бы чаще тестировать те моральные установки, которые привиты нам бывшей государственной системой. Конечно, не только бывшие. Сегодня свои пункты, не менее серьезные. О них мы тоже будем говорить, но чуть позже. А сейчас еще раз вернемся к вопросу о спекуляции. Давайте смоделируем с вами еще одну ситуацию. Вот представьте себе, приходит к вам алкаш и приносит ночной горшок, который, как потом выяснится, очень старый. По каталогу это один из горшков Екатерины II. А вы купили это изделие всего за 5 гривен. Строго говоря, вы больше бы и не дали за старую посудину с отбитой ручкой. То, что на него присаживалась Екатерина II, вас это как-то не сильно возбуждает. Проходит какое-то время, и перед вами предстает новый русский, который прознал, что вы обладаете вышеупомянутым раритетом и готов заплатить за этот горшок любые деньги. Вы бы его и даром могли ему отдать, но вспомнили, что вам очень нужны деньги. А судя по лощеной физиономии охотника за горшком Екатерины II, у него эти самые деньги в большом количестве имеются. И вы, сами от себя не ожидая, произносите волшебное слово – 50. «Нет базара!» — восклицает новый русский и открывает свою барсетку. Итак, вы заработали без одного доллара $100 000. Вопрос. Это был честный ваш заработок или бесчестный? Быть может, вы аморально поступили, когда затребовали с человека такие деньги? В то время как сами-то вы за эту посудину отдали всего 5 гривен. Ну вот подумайте, в чем может таиться проблема? Быть может, вы обидели покупателя? Но на самом деле он рад. Представляете, сколько удовольствия он получит, когда соберет своих дружков и в разгар пьянки торжественно поставит на стол эту емкость и объявит всем, что это изделие конца 17 века, и в него по ночам справляла свою нужду не кто-нибудь, а сама императрица Екатерина Алексеевна Великая. Это будет такой ажиотаж, что этот горшок пустит по кругу, из него коньяк пить будут. Это окажется лучшей покупкой жизни нового русского. Представляете, как вы его осчастливили? За такое можно было смело и 100 000 запросить. С другой стороны, этот толстосум вполне мог обойтись и без горшка Екатерины II. И радости в жизни от этого вряд ли у него существенно уменьшилось бы. Вот ни у кого из нас нет подобного раритета, и, по-моему, никто из-за этого не страдает. На самом деле, все мы окружены тысячами совершенно разных вещей, которые нужны нам постольку-поскольку, в большей или меньшей степени, без которых можно было бы обойтись, без существенного снижения качества нашей жизни. И, тем не менее, иногда нам хочется приобрести какой-то полезный или просто приятный предмет. И нет ничего греховного, нет ничего аморального, если кто-то на наших желаниях зарабатывает деньги. Практически все, что мы покупаем с вами – одежду и обувь, косметику и посуду, компьютеры и книги – все это мы приобретаем через посредников, спекулянтов, которые, с одной стороны, зарабатывают на нас деньги, а с другой обеспечивают нам комфорт. Любому из нас хотя бы иногда приходится бывать в супермаркетах. Так вот представьте себе, если бы во время одного из ваших посещений магазина произошло нечто невероятное – в стиле современной фантастики, как в фильмах сейчас. Там шаровые молнии, короткое замыкание в электропроводке, искры, электродуга. Короче, временной прыжок в прошлое. И вы вдруг оказываетесь за прилавком обычного советского магазина начала 80-х. Впечатление было бы глубоким. Звонкое полупустое помещение с витринами, сплошно уставленными двумя видами консервированной рыбы и коробками спичек. А в холодильной камере посиневшие тушки куриц, умерших от голода. Причем последний вид товара – это если завезли. Тогда очень скромно зарабатывали на покупателях. Ну и прилавки были пустыми. Хотя жить можно было, и многие тоскуют по тем временам. Много чего не было в те времена, то, что есть сегодня. И люди могли, оказывается, быть счастливы и без импортной сантехники, и без мобильных телефонов, одеваясь в одежду, сшитую на наши большевички, и обуваясь в обувь, изготовленную Херсонской областной фабрикой. Абсолютное большинство вещей, нам принадлежащих, на самом деле не являются предметами острой необходимости. Стол не обязательно должен быть полированным, и стул не обязательно мягким. Но если ты захотел итальянскую мебель, почему бы на тебе не заработать? Помню, в 1986 году я купил видеомагнитофон за 5500 рублей. Это все деньги, которые были на сбережении у родителей. За эту сумму в то время можно было приобрести хиленький домик. Но тогда мне хотелось именно видак. Сейчас он вообще ничего не стоит. Их выбрасывают на помойку. Причем за границей видик в то время стоил гораздо дешевле. На треть, а то и наполовину. Понятно, что на мне недурственно заработали. Но могу ли я обвинить посредника, который предоставил мне то удовольствие, за которое я готов был хорошо платить? На самом деле с меня взяли ровно столько, сколь я согласен был отдать. И обвинять продавца за наценку, какой бы она ни была фантастичной, никакого морального права у меня нет. Совсем другое дело, когда речь идет о предметах первой необходимости. О пище, например, лекарстве. Рассказывают, в голодные годы за кусочек хлеба были случаи, требовали отдать драгоценность, золотые обручальные кольца, например. Вот это уже совсем нехорошо. И я думаю, нет смысла объяснять, почему. Аптечный бизнес нынешний во многом грешен, а точнее сказать, преступен. Я, конечно, не могу говорить о всех аптеках нашего города. Для того, чтобы быть категоричным, нужно по меньшей мере их все обойти. Может быть, есть и хорошие аптеки, не только по названию. Дай бог, надеюсь. Но проверять и сравнивать – это не по моей части. Во всяком случае, то, с чем мне пришлось столкнуться – полный кошмар. Дело в том, что целыми днями, месяцами и годами мне приходится просиживать перед монитором компьютера, а это сильно сказывается на зрении. Плюс возраст уже почтительный, все это не в плюс. Короче, спасает мою зоркость ксалотан, глазные капли. Это не дешевые капли, но другие мне не помогают. Приходится платить, зрение того стоит. Но как? И за что? Однажды в одной из аптек мне пришлось заплатить за этот маленький, но полезный пузыречек 220 гривен. Много это или мало? Для немца или англичанина – мелочь. А для нашего брата-украинца – очень даже прилично. Далеко не каждый может себе позволить купить ксалотан, а, следовательно, многие покупают более дешевые капли, от которых, судя по моему опыту, мало толку. И люди зрение теряют. И это ведь трагедия. Что может быть страшнее перестать видеть свет Божий? Но откуда цена этих капель? Может, там золотая взвесь? Я не поленился открыть интернет и поинтересоваться стоимостью этого лекарства за рубежом. В Москве ксалотан можно приобрести за 10-12 долларов США. Это от 80 до 100 гривен. А уже на наших аптечных оптовых базах ксалотан стоит примерно от 17 долларов, то есть примерно от 140 до 160 гривен. А в аптеке я сподобился, как было уже сказано, купить эти же капли за 220 гривен. В результате получается почти в три раза выше цены производителя. Разбираться, почему уже на украинских оптовых фирмах лекарства дорогие, я вообще не берусь. А вот что касается последнего звена, здесь и к бабке ходить не надо. Все абсолютно понятно. Просто, ясно и выразительно. Наша местная картина Репина. Садится аптечный курьер в машину и отправляется на оптовый склад аптечной фирмы, которая за первым поворотом, не будем уточнять какой. Там он закупает самые разные лекарства. Тот же самый ксалатан по 140 гривен. Купил он, значит, много чего. Бросил коробочки в багажник, проехал 200 метров и все это выставил на аптечную витрину уже с новой ценой. Не 150 гривен и не 160. Чего мелочиться? 220, чтобы мало не показалось. Представляете, какой подъем за счет вашего нескромного желания сохранить свое зрение? А куда вы денетесь? На оптовую фирму вам дорога закрыта. Оптовая фирма, оказывается, не имеет права вам, как физическому лицу, продать лекарства. У нее нет лицензии на розничную продажу. Поэтому платите столько, сколько вам говорят, или слепните. Я не против того, чтобы люди хорошо зарабатывали, и понимаю нужды работников фармацевтической сферы. Я согласен, что медицина – это бизнес. Лекарственные препараты – это товар, за который надо бы платить. Хозяева аптек должны где-то брать деньги на зарплаты, на оборудование, на развитие сетей. Но часто похоже, что фармацевты забывают самое главное, что имеет дело с человеческой жизнью и человеческим здоровьем. А это уже сфера священная. Она может либо служить Богу, либо Богу Всевышнему противиться. Но перед Ним каждый из нас однажды окажется в момент великого и страшного суда. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.